Урок 12. Печать Бога и начертание зверя. Весть третьего ангела, часть 2. Памятный стих. «И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря: «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». Откровение Иоанна Богослова, 7 глава, 2 и 3 тексты. В 15 веке высоко в Альпах на севере Италии жили вальденцы, народ, решивший оставаться верным Библии. Из-за непоколебимой верности Христу они подвергались яростным гонениям на протяжении нескольких веков с начала основания, с 12 века. В 1488 году более 3000 вальденцев были жестоко убиты в ущелье Лойс по приказу Римской церкви за свою веру. Еще одна волна преследований пришлась на 17 век, когда герцог Савойский послал в Пьемонт 8000-ную армию и потребовал, чтобы местное население разместило его воинов в своих домах. Они согласились с ним, но это была уловка, чтобы воины могли легко захватить мирных жителей. 24 апреля 1655 года в 4 часа утра началась резня. По разным оценкам, погибло от 4 до 6 тысяч человек. К сожалению, история часто повторяется. Пророчество о начертании зверя касается последнего звена в безбожной цепи религиозных преследований, уходящих вглубь веков. Подобно гонениям прошлого, это преследование будет направлено на то, чтобы заставить всех подчиняться определенным верованиям и утвержденной системе поклонения. Однако, как всегда, у Бога будут люди, которые останутся непоколебимыми.
Воскресенье, 11 июня. Смертельная рана. Мы уже знаем, что зверь из 13 и 14 главы книги Откровения представляет собой всемирную систему ложного поклонения. Но есть еще кое-что. Прочитайте книгу Откровения, 13 главу, 5 текст.
«Дано было зверю говорить надменно и богохульно. Дано было и властвовать 42 месяца».
Книгу Откровения, 12 главу, 6 и 14 текст.
«А женщина скрылась в пустыне, в том месте, что было приготовлено для нее Богом. Там окружена была она заботой 1260 дней. Но даны ей были два могучих орлиных крыла, чтобы могла она улететь в пустыню, в приготовленное для нее место. Там заботились о ней, сокрыв от змея в течение времени, двух времен и еще половины времени».
Книгу пророка Даниила, 7 главу, 25 текст.
«Слова его будут враждебны Всевышнему. Он и святых Всевышнего притеснять будет и захочет изменить священные дни и закон. Святые будут отданы ему во власть, и это на одно время, два времени и половину времени».
Как долго эта сила будет ведущей в религиозном мире? Зверь будет проявлять свою силу в течение определенного периода истории. В пророчествах время символично, и пророческий день равен буквальному году. В книге «Числа», 14 главе, 34 тексте написано «год за день». Применяется библейский принцип, когда один день равен одному году. В пророческих книгах мы читаем, как Бог говорит «день за год я определил тебе». Этот принцип неоднократно доказывал свою точность при интерпретации библейских пророчеств о времени, таких как 70 недель из книги пророка Даниила, 9 главы, с 24 по 27 текст. Вычисляя период времени, упомянутый в книге Откровения, 13 главе, 5 тексте, из 42 месяцев по 30 дней в месяце, мы получаем 1260 пророческих дней или буквальных лет. В IV веке римский император Константин дал христианству права во всей империи. Когда в 330 году от Рождества Христова он перенес свою столицу в Византий, древнегреческий город, названный Константином Новым Римом, чтобы объединить восточную и западную часть своей империи, Рим остался без власти. Папа заполнил эту пустоту. Он стал не только могущественным религиозным лидером, но и политической силой, с которой считались в Европе. В 538 году Юстиниан, языческий римский император, повторно завоевал Рим, поставил папой Вигилия и предоставил римскому епископу роль защитника веры. Средневековая церковь обладала большой властью с 538 года до 1798 года. Ее истории принадлежат крестовые походы и инквизиция, а также гонения, упомянутые в введении к этому уроку. В 1798 году наполеоновский генерал Луи Александр Бертье взял римского папу Пия VI в плен, точно исполнив пророчество. По папству был нанесен серьезный удар, но согласно книге Откровения 13 главе 12 тексту, смертельная рана затянется, и мир услышит об этой силе снова. Она станет намного больше прежней. Подумайте о том, насколько удивительны библейские пророчества и как они раскрывают нам знание Бога о будущих событиях. Что этот факт говорит о том, почему мы можем доверять пока еще не исполнившимся обетованиям Господа?
Понедельник, 12 июня. Отступление. Прочитайте второе послание Фессалоникийцам, вторую главу, 3, 4 и с 9 по 12 тексты.
«Да не введет никто и никак вас в заблуждение. Прежде ведь свершится страшное отступничество, и явится нечестие в облике человеческом, сын погибели, противящийся Богу и надменно возносящийся над всем, что зовется божеством или святыней. Он и в Божьем храме воссядет, и себя за Бога выдаст. А приход этого нечестивца в полном согласии со всем, что делает сатана, проявится во всяких страшной силы делах, в знамениях и чудесах ложных, и во всякого рода нечестии, обольстительном для погибающих. Гибнут же они потому, что не возлюбили истину, которая только и могла спасти их. Поэтому Бог и отдает их во власть заблуждения, и они верят лжи. Кончается это тем, что осуждены будут все, кто, возлюбив нечестие, не поверили истине».
Какое предсказание дает Павел о последних днях? Какие опознавательные знаки зверя, силы Антихриста, он упоминает? Апостол Павел предупреждает христианскую общину об отступлении от истины Божьего Слова. Его беспокоят семена отступничества, уже присутствующие в новозаветней церкви, которые дадут плоды в грядущие столетия до второго пришествия Христа. В церковь вошло ложное Евангелие, искажающее Слово Божье. За этим отступничеством стоит сатана. Он истинный человек греха, противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынью, так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Но для достижения своих целей великий обманщик действует через людей. Идентифицирующие характеристики в книгах Даниила и Откровения показывают, что небольшой рог из 7 главы книги Даниила, зверь из книги Откровения 13 и 14 глав и беззаконник из 2 послания Фессалоникийцам 2 главы представляют одну и ту же сущность. Библейский комментарий адвентистов седьмого дня пишет об этом следующим образом. Сравнивая пророчество Даниила о кощунственной силе, пришедшей на смену власти языческого Рима, и словесное изображение Иоанна «сильного зверя», можно обнаружить много общего между тремя описаниями — «небольшой рог», «зверь» и «беззаконник». Это приводит нас к выводу, что Даниил, Павел и Иоанн говорят об одной и той же силе папства. Чрезвычайно важно помнить, что библейские пророчества описывают религиозную систему, которая извратила Божье Слово, заменила Евангелие человеческими традициями и отошла от библейской истины. Эти пророчества даны Богом невероятной любви, чтобы подготовить людей к пришествию Иисуса. Они являются упреком отступническим религиозным организациям, которые отошли от Слова Божьего, хотя это не касается всех людей, состоящих в них. Мы передаем послание о системе, которая обманула миллионы людей. Но Христос очень любит этих обманутых людей. Следовательно, нам следует относиться к ним соответственно. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Как применить этот принцип при рассмотрении темы зверя в книге Откровения 13 и 14 главах?
Вторник, 13 июня. Последняя попытка сатаны. Общественные опросы выявляют глубокое недоверие к организациям и правительствам. Миллионы людей задаются вопросом, где найдется тот, кто достоин, кому дано моральное право руководить миром. Пророчества книги Откровения говорят о сильном звере, который под эгидой религиозно-политического союза станет силой, которая, как считается, сможет исполнить эту роль. Прочитайте книгу Откровения, 17 главу, с 12 по 14 текст.
10 рогов, которые тоже ты видел, другие 10 царей. Они еще не получили царство, но обретут царскую власть вместе со зверем. Правда, всего на один час. У них общая цель. Потому и отдают цари силу и власть свою зверю. Они сразятся с Агнцем, но он победит их. Потому что Он – Царь царей и Господь господствующих, и с Ним – призванные, избранные и верные.
Какие силы, согласно пророчеству в этом отрывке, будут противостоять Христу? Каковы их характеристики? В этом отрывке Иоанн делает три важных замечания. Во-первых, политические силы имеют одни мысли и передают силу и власть свою зверю. Во-вторых, эта сила, наполненная заблуждениями, ведет войну против Иисуса Агнца. В-третьих, в последней земной войне торжествует Христос и его последователи. Зверь потерпит поражение, и Иисус победит навсегда. Задумывались ли вы когда-нибудь, что может предпринять дьявол, чтобы объединить народы? История часто повторяется. Из распада Римской империи можно извлечь ценные уроки. Когда германские нашествия с севера опустошили Западную Европу, римский император Константин обратился к религии. Власть церкви в сочетании с силой государства стала тем средством, в котором нуждался Константин. Предание святости воскресению в IV веке было продуманным политическим и религиозным шагом, направленным на объединение империи. Константин хотел, чтобы его империя объединилась, а римская церковь хотела, чтобы люди в ней обратились. Об этом ясно говорит известный историк Артур Вейгл. Церковь сделала воскресенье священным днем во многом потому, что это был еженедельный праздник солнца, потому что это была определенная христианская политика – перенять языческие праздники и любимые народные традиции и придать им христианское значение. Во время великого кризиса, когда весь мир будет исполнен страха и боли, люди будут отчаянно нуждаться в ком-то, кто принесет стабильность и защиту. Так возникала тирания в прошлом, и нет оснований думать, что она не может повториться снова. Согласно пророчеству, именно такими будут последние события земной истории. Хотя сейчас трудно понять в деталях, как все это может развернуться, мир уже видел, как могут произойти большие перемены и очень быстро. Хотя мы не знаем подробностей о грядущем, мы должны быть к нему готовы.
Среда, 14 июня. Начертание зверя. Прочитайте книгу Откровения, 14 главу, 9 текст.
И еще один ангел, третий, следовал за первыми двумя, предостерегал он грозно. Кто зверю и образу его поклоняется, кто клеймо его на лоб свой или руку свою принимает.
Книгу Откровения, 14 главу, 12 текст.
Здесь стойкость народа Божия, тех, кто Божьи заповеди соблюдает и остается верен Иисусу.
В этих текстах описаны две группы людей. Одна группа поклоняется зверю, а другая соблюдает заповеди Божьи, включая четвертую заповедь, которую сила зверя стремилась изменить, и имеет веру в Иисуса. Они противоположны друг другу. Действуя через зверя, выходящего из моря, и зверя, выходящего из земли, дьявол пытается подорвать авторитет Бога, нападая на субботу, потому что этот день Бог отделил для поклонения ему. Как вы думаете, что означает «рука» и «чело», то есть «лоб», на которые наносится начертание зверя? Начертание зверя ставится либо на лоб, либо на руку. Лоб — символ ума, где находятся совесть, разум и суждение. Рука, напротив, является символом действий и поступков. Придет день, и, возможно, даже раньше, чем мы думаем, когда будут приняты законы, ограничивающие нашу религиозную свободу. Тех, кто добросовестно следует Слову Божьему и соблюдает истинную субботу Господню, назовут противниками единства и блага общества. В книге «Великая борьба» эта ситуация описана так. «Соблюдающие библейскую субботу будут объявлены врагами закона и порядка, разрушителями общественной морали, несущими анархию и разложение. На них будут смотреть как на главную причину судов Божьих на земле. Их добросовестность и верность будут названы упрямством и непокорностью властям. Их станут обвинять в недовольстве правительством». Римско-католическая церковь считает воскресенье знаком своей церковной власти. Вот что говорит одно из католических обозрений. Конечно, католическая церковь подтверждает, что изменение дня поклонения было ее действием. И это действие свидетельствует о ее церковной власти и авторитете в религиозных вопросах. Книга Откровения предсказывает, что в будущем, во время международного кризиса, наш мир столкнется с некой радикальной, политической, социальной, религиозной и нравственной реформой, при которой соблюдение воскресения будет сперва навязываться, а затем станет начертанием зверя. Опять же, как все это развернется, нам неизвестно. Писание дает нам лишь общие наброски, но и этого достаточно, чтобы увидеть, что великая борьба достигнет своей кульминации в вопросе поклонения либо зверю, либо Творцу, и что седьмой день субботы будет играть центральную роль в этом конфликте. Каким образом человечество навсегда оказалось перед выбором — быть на стороне Бога или на стороне сатаны? Почему не может быть золотой середины? Как мы можем знать наверняка, на чьей мы стороне?
Четверг, 15 июня. Испытание субботой. Возможно, уже сейчас готовится почва для этого надвигающегося преследования. 6 июня 2012 года Папа Бенедикт обратился с настоятельным призывом к более чем 15 тысячам человек, собравшимся на площади Святого Петра в Риме, о том, что воскресенье для всех должно быть днем отдыха, чтобы люди могли свободно быть со своими семьями и с Богом. Защищая воскресенье, человек защищает человеческую свободу. Это, конечно, не то же самое, что требовать от других соблюдения этого дня, в отличие от библейской субботы, но это показывает, что идея воскресения, как обязательного дня отдыха, безусловно, является реальной проблемой. Рано или поздно будут приняты соответствующие законы, и те, кто добросовестно следует Слову Божьему и соблюдает истинную субботу, будут заклеймены как противостоящие интересам общества. В это кризисное время верный народ Божий по его благодати и его силе будет тверд в своем убеждении следовать за ним. Они не поддадутся давлению. В отличие от начертания зверя, они получат печать Божью. Печати использовались в древние времена для подтверждения подлинности официальных документов. Это значит, что в законе Божьем должна стоять Божья печать. Древние печати были отличительным личным знаком. Пророк Исаия говорит: «Завяжу свидетельство и запечатай откровение при учениках моих». Прочитайте книгу «Исход», 20 главу, с 8 по 11 текст.
«Помни день субботний, да будет священным он для тебя. Работай 6 дней и делай все, что необходимо, а 7-й день — суббота, день, посвящаемый Господу, Богу твоему. Никакой работой не занимайся в сей день, и не только ты сам, но и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и рабыня твоя, и скот твой, и человек пришлый, у вас поселившийся. Ибо Господь за 6 дней создал небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой он пребывал в покое. Потому и благословил Господь день субботний и освятил его».
Какие составляющие части печати есть в заповеди о субботе? Чем заповедь о субботе отличается от всех остальных заповедей? Четвертая заповедь содержит три составляющие части подлинной печати. Во-первых, имя запечатавшего – Господь. Во-вторых, титул запечатавшего – Бог, который создал небо и землю, или Бог-творец. И в-третьих, территория действия – небо и земля, море и все, что в них. Согласно книге Откровения 7 главе 3 тексту, печать Божья ставится только на наши чела, что указывает на наш разум. Иисус уважает нашу свободу выбора. Он предлагает нам позволить Ему влиять на наш разум Своим Святым Духом, чтобы мы крепко держались за якорь нашей веры в Слово Божье. Таким образом, мы понимаем, что верными являются те, кто соблюдают заповеди Божии и имеют веру в Иисуса. И в эти заповеди входит четвертая заповедь, единственная, измененная сильным зверем. По вашему мнению, какие условия развиваются в настоящее время, которые в будущем могут привести к ограничению нашей религиозной свободы? Какие еще остаются препятствия для этого?
Пятница, 16 июня. Для дальнейшего исследования. В пятом томе свидетельств для церкви написано: когда протестантизм протянет руку через пропасть и подаст ее римской власти, когда он проложит мост через бездну, разделяющую его со спиритизмом, когда под влиянием этого тройственного союза наша страна, то есть Соединенные Штаты, не спровергнет все принципы своей конституции и отречется от протестантско-республиканских принципов правления, а также создаст все необходимые предпосылки для распространения папских заблуждений, тогда мы окончательно удостоверимся, что приблизилось время чудотворных действий сатаны, и близок конец всему. Мы склонны упускать из виду тот факт, что воскресенье — это день поклонения противостоящим силам в сюжетной линии книги Откровения. Воскресенье — чрезвычайно важный символ, раскрывающий невероятное коварство и хитрость дракона. Это изменение закона Божьего выражает в одном простом действии самую суть ненависти дракона к Богу в космическом конфликте. Его простота очень обманчива. Дракон стремился захватить место Бога во Вселенной, изображая себя истинным объектом поклонения и утверждая, что Божий закон несправедлив и что его следует изменить. Дракон изменил закон в центре десятисловия, где Бог определяется как Творец и Искупитель, единственный, достойный поклонения. В изменении закона проявляется не только ненависть дракона к воле Господа, то есть его закону, но и его попытка захватить место Бога, став объектом поклонения. Подчеркивание этого изменения в законе обеспечит ему победу. Вопросы для обсуждения. Первый. Живя в ожидании последних событий, почему мы должны быть осторожны, чтобы не впадать в фанатизм, не устанавливать даты и не нагнетать обстановку сверх того, что было открыто нам по вдохновению Святого Духа? Какие опасности кроются в этом и к чему приведет неисполнение предсказаний? Второй. Хотя мы должны избегать опасностей, описанных в предыдущем вопросе, что мы можем ответить тем, кто говорит, что наши предсказания о начертании зверя и преследовании не сбудутся, потому что в нынешних условиях это просто невозможно? Почему эти рассуждения, хотя и кажутся здравыми, на самом деле неразумны? В конце концов, посмотрите, как быстро меняется мир.